Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях удивительный человек, чьи стихи заставляют остановиться посреди суеты и заглянуть в собственную душу. У нас в студии поэтесса, лауреат поэтических конкурсов и чуткий чтец Дарья Сулим. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте.
Предлагаю поговорить о вашем творческом пути. Любой творческий путь начинается с тихого импульса, когда внутренний голос впервые требует быть услышанным на бумаге. Давайте вернемся к истокам вашего творчества. Как вы стали поэтом?
Писать стихи я начала еще в детстве. Мне нравилась рифма, нравилось, как мысль обретает форму. Ну, тогда это были простые, наивные стихи про пчелку, про природу. Первое стихотворение мое: «Летит пчелка непростая, летит пчелка золотая, крылышки небесные, очень интересные. Собирая пчелка мед, тихо песенку поет. Песенка про мед. Сколько меда соберет? Цветы дарят ей нектар. Пчелка любит этот дар». Мне было лет 5 или 6, когда я написала это стихотворение. Позже, в подростковом возрасте, мне поэзия помогала переживать сложные эмоции, какие-то тяжелые ситуации, переживания. Ну, тогда я еще тоже не задумывалась ни о призвании, ни о чем-то таком. Я просто писала стихи, которые мне помогали.
А какое было стихотворение уже у вас попозже? Вот как ребенок я чувствую, что у вас уже спал талант, а может быть, уже и пробивался. А следующее стихотворение в каком возрасте?
Я писала вот в детском, не могу сейчас сказать, по-моему, они даже не сохранились, вот только пчелка сохранилась. Помню, летом 2000 года, когда мне было 13 лет, произошла трагедия с подводной лодкой «Курск». Все матросы подлодки погибли. Мы тогда с бабушкой были на даче. У меня дедушка был капитаном тральщика, его тогда уже с нами не было. Но для бабушки это очень значимая тема, и она очень тяжело переживала вот эту трагедию с подводной лодкой, с матросами. И тогда я написала стихотворение, посвящение матросам «Курска». Дыхание, чувствуя разгневанной стихии и обнимая взглядом темноту, они на дне, матросики живые, кресты сжимая, молятся Христу. Глотком последним воздуха питаясь, сердечко умолкает навсегда. И всей душою к Богу устремляясь, там загорается еще одна звезда.
Дарья, помните ли вы тот момент, когда поняли, что поэзия для вас – это не просто увлечение, а призвание?
В средней школе я много ездила на конкурсы, участвовала в конкурсах чтецов, поэтов. И на одном из таких конкурсов я встретила человека, моего первого учителя по художественному слову. Это очень чуткий педагог, режиссер Зинаида Яковлевна Кириллова. И она пригласила меня в студию, свою студию художественного слова «Высота». Мы занимались в этой студии, разбирали сложные материалы, занимались над дикцией, интонациями, посылом, паузами, заключениями. И в этот период, помню, как Зинаида Яковлевна мне сказала: «Даш, тебе дано писать стихи и заниматься декламацией. И тебе нужно это делать. Не бросай это». Наверное, вот тогда я поняла, что, возможно, это мое призвание.
Вы окончили школу-студию «Слово Пушкина» при Государственном литературном музее. Как этот опыт и работа со словом классиков повлияли на ваш собственный авторский стиль?
Это был очень интересный период моей жизни. Мы ездили в литературный музей на Кропоткинской, и там я встретила, мне посчастливилось учиться у Рафаэля Александровича Клейнера. Я считаю, что это еще один мой учитель художественного слова. Это выдающийся чтец, мастер художественного слова, народный артист Российской Федерации. И его голос, конечно, был уникальный. Он обладал богатейшей палитрой речевых красок и нес такой мощный заряд слушателю. Мы, помню, сидели и слушали его, открыв рот, с замиранием. Он нас учил доносить идею произведения, доносить образы, переживания героев до слушателя. Мы много работали с классикой. И, конечно, в этот период формировался и мой собственный авторский стиль. Я стала бережнее благодаря этому опыту относиться к слову, так как у каждого слова есть свой вес, своя музыка, своя глубина. И я стала более требовательна к содержанию и к форме стихотворений, своих собственных стихов. Начал формироваться стиль. Я стремилась к тому, чтобы стих оставался певучим, стройным, академичным, но при этом искренним и живым, и понятным читателю. Поэтому, я думаю, именно этот этап и дал начало формированию моего собственного авторского стиля.
Ваш сборник называется «Любите женщину». Какая главная мысль или эмоция объединяет произведения, вошедшие в эту книгу?
Это, конечно, любовь. Любовь к женщине, любовь женщины, материнская любовь, любовь к родине, любовь к Богу, любовь к жизни. Любовь разная. Любовь и страстная, пылкая к мужчине или к женщине, и зрелая, основанная на доверии, на совместном пути. И стихи в моем сборнике «Любите женщину» выстроены в некой последовательности от ожидания чувства через влюбленность, разочарование и переосмысление к ощущению, что счастье забытое вернется. Я бы хотела прочитать стихотворение, которое дало название моему сборнику «Любите женщину». «Любите женщину, ведь женщина в любви подобна ангелу, светла и милосердна. А без любви коварна сэляви, жестока и упряма и неверна. Цените женщину, как первый аромат, подаренный душистую сиренью, и как цветущий яблоневый сад, манящий в жаркий полдень своей тенью. Целуйте женщину, дарите ей цветы, вознаградят вас милые улыбки. Пускайте женщину в несмелые мечты. Прощайте женщине случайные ошибки. Любите женщину мужчиной, чтобы быть. Оберегайте каждое мгновение, чтоб трепетному сердцу не остыть, чтобы не знать ни боль, ни сожаления».
Дарья, вы не только пишете, но и выступаете как чтец. Что вы чувствуете, когда произносите свои и чужие стихи со сцены? Меняется ли восприятие текста, когда он обретает голос?
Я чувствую светлую, искрящуюся радость и восхищение материалом, который я доношу до слушателя. И, конечно, если мы говорим о чужих стихах, то я чувствую большую ответственность, чтобы передать смысл произведения и все то, чем наполнил его автор, в первозданном виде, чтобы не исказить. А как, если говорить о моих стихах, то там немножечко другая история. Мне важно выстроить доверительный контакт со слушателем, потому что я делюсь чем-то сокровенным, тем, что мне очень ценно, дорого, своими уязвимостями. И что касается восприятия текста, когда он обретает голос, тоже очень интересный вопрос, спасибо. Конечно, меняется, ведь текст на бумаге — это как ноты. А когда чтец со сцены декламирует стихотворение, то это уже живая музыка. И вот я, слушая ваш вопрос, поняла, что у меня есть стихотворение, которое называется «Маэстро». Я всегда думала, что оно о музыкантах, но на самом деле оно и о чтецах тоже. И я сейчас зачитаю. «Рука маэстро клавиши коснется, и вздрогнет чье-то сердце от волнения, и счастье забытое вернется, перебирая в памяти мгновения. Вольется в душу музыка святая, заполнив всеми струнами оркестра, залечивая раны и прощая. благодаря великого маэстро.
Браво, маэстро! А для вас есть разница между такими действиями, как читать стихотворение, ну, зачитать, понятно, или декламировать?
Со сцены это декламация, это всегда декламация. То есть чтец выступает с материалом, над которым он работал. И я помню, с Рафаэлем Александровичем мы очень много работали с материалом, с которым выходили на сцену. Нужно, чтобы в голове были сформированы образы, картинки, чтобы мы понимали персонажей, если они там есть, понимали автора и доносили в полной мере переживания персонажей. Помню, была ситуация, мы работали над моим материалом. У меня в репертуаре есть стихотворение «Жених» Александра Сергеевича Пушкина. И там есть такой персонаж, как сваха. И такие строчки. «На утро сваха к ним на двор нежданная приходит, Наташу хвалит, разговор с отцом ее заводит. У вас товар, у нас купец. С собой парень молодец, и статный, и проворный, не вздорный, не зазорный, богат». Умён, ни перед кем не кланяется в пояс. А как боярин, между тем, живёт, не беспокоясь, и подарит невесте вдруг то лисью шубу, то жемчуг, то перстни золотые, то платья парчевые. Вот такая вот сваха. И Рафаэль Александрович меня спрашивал, ну какая она, какой ты её видишь? Сначала у меня в голове как бы даже не было какого-то конкретного образа. Полная, хорошо, полная. А как она идет? Вот она во двор дошла, как она идет? Идет, ну, переваливаясь ноги на ногу. Хорошо. А как она говорит? А какая у нее задача? И вот так вот мы разбирали каждого персонажа и разбирали чувства автора, если стихотворение там о природе или о любви. В общем, работа велась очень глубокая.
Практически актерская, видимо, по системе Станиславского, когда вы вживались в образ.
Так и есть. Эта работа ничем не отличается от актерской. Она тоже очень кропотливая, когда нужно понимать и проживать тот материал, который ты декламируешь.
А где можно ознакомиться с вашими стихами?
У меня есть каналы «Макс» и другие источники. Вот там я публикую свое творчество. Ну, а также мой сборник стихов вышел напечатанный. Лилия Спешинична.
Мы с вами познакомились на концерте Софьи Ковалевой в Доме ученых. На каких площадках вы выступаете?
Мы выступали в Московской филармонии, в Манеже, в Летнем саду, у памятника Пушкину, в Центральном доме литераторов, в мемориальной квартире Пушкина на Арбате, в Доме актера, в Центральном доме работников искусств, конечно же, в Литературном музее Александра Сергеевича Пушкина. И вот недавно совсем был концерт в середине июля в усадьбе Астафьева. Там мы перенеслись на 2 века назад и побывали в гостях у хозяина усадьбы, у Петра Вяземского, у князя Петра Вяземского. Он любил на свои именины приглашать поэтов, известных поэтов того времени. И мне посчастливилось почитать как классиков и Василия Жуковского, и Александра Сергеевича Пушкина, и Дениса Давыдова, и Алексея Толстого, и самого Петра Вяземского, так и познакомить слушателя со своими стихами. Перед нами стояла задача погрузить зрителя в атмосферу того времени. У нас звучали стихи, романсы, играла музыка. И мне кажется, мы с этой задачей справились. Обратная связь была очень приятная. Мы выступали в овальном зале. Это тот самый зал, в котором читал свои стихи Александр Сергеевич Пушкин. И именно там он впервые исполнил публике свое стихотворение, которое очень сильно впечатлило хозяина усадьбы Это стихотворение «Бесы». Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик динь-динь-динь. Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин. Эй, пошел, ямщик! Нет мочи, коням, барин, тяжело. Вьюга мне слепает очи, все дороги занесло. Хоть убей, следа не видно, сбились мы. Что делать нам? Поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам. Посмотри, вон, вон играет, дует, плюет на меня. Вон теперь во враг толкает одичалого коня. Там верстой небывалый он торчал передо мной, а там сверкнул он искрой малый и пропал во тьме пустой. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна, сил нам нет кружиться доле. Колокольчик вдруг умолк, кони стали. Что там в поле? Кто их знает, пень или волк? Вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие храпят. Вот уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят. Кони снова понеслися, колокольчик динь-динь-динь. Вижу, духи собрались средь белеющих равнин. Бесконечны, безобразны в мутный месяц игре. Закружились бесы разные, будто листья в ноябре. Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют? Домового ли хоронят, ведьму замуж выдают? Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывая сердце мне.
Браво, Александру Сергеевичу Пушкину.
Да. Браво.
Бывают ли периоды творческой тишины, когда стихи не пишутся? Как вы справляетесь с этим состоянием?
Конечно, такие периоды бывают довольно часто, но тишина – это же не пустота, это время для того, чтобы родилось что-то новое. В это время я просто созерцаю, обретаю новый опыт и формирую багаж для написания новых стихов. Поэтому я отношусь к нему с принятием, к этим периодам.
Дарья, хотелось бы немножечко поговорить о вашем пути к Богу и о чем-то сакральном поэзии. Вы человек верующий. Я знаю, что недавно вы ездили в интересное такое путешествие. Это было паломническое. Расскажите немножечко.
Да, мы недавно вернулись из поездки с сыном, с мужем. Мы ходили на теплоходе по Ладожскому и Онежскому озерам. Мы посетили остров Кижи и остров Валаам. И, конечно, я была под таким большим впечатлением, что у меня родилось новое стихотворение. «Берегите свой храм души от врагов, от дурного глаза, притаившегося в глуши, от того, кого видно не сразу. Под притворной улыбкой его скрыта тайная зависть и злоба. Он не любит, увы, никого, так что с ним вы смотрите в оба. Не впускайте его в свой храм, духом тьмы продавшего душу. Он иначе поселится там, и ваш свет и покой нарушит. Надломает и осквернит то, что в храме вам любо и свято, и душа ваша заболит. Он за выход потребует плату. Берегите души свой храм, на порог его не пустите, и Господь исцелит вас сам. Вы в молитве спасение ищите».
Дарья, в ваших стихах, например, в стихотворении «Создателю» отчетливо звучат философские и духовные мотивы. Творчество часто называют разговором с высшим началом. Согласны?
Согласна. И хочу представить вам свое стихотворение. «Напиши мою душу и тело, но, молю, напиши без прикрас. кистью бегая дерзко и смело, будто видишь меня в первый раз. Не щади огрубевший мольберт, не жалей мои краски души. Мою душу, как Хеллингер Берц, сверху донизу напиши. Оголи нестерпимую боль, и всю правду о ней оголи, и тревоги мои успокой, утопи в безмятежной любви. А когда завершишь полотно, стон души моей будет тих. Я молю тебя лишь об одном. Скрой его ты от глаз людских.
Как в вашей жизни переплелись поэзия и вера? Было ли творчество проводником на пути к Богу, или наоборот, обретение веры открыло новое дыхание в стихах?
Интересный вопрос. Я считаю, что это взаимосвязанные процессы, трудно отделимые, так как мы являемся проводниками того, что Господь хочет сказать через нас миру. И в моей лирике есть отдельный блок, это духовная поэзия. В последнее время я больше пишу на эту тему. Конечно, чем крепче становилась моя вера, тем глубже становились стихи, и тем больше я уделяла место Господу в своих стихах, обращению к Нему. И с другой стороны, творчество, когда мы в потоке, то мы ближе к Создателю. Следующее стихотворение о главном празднике в году для верующих людей — Пасха. Воскресный майский солнечный денек, вкус кулича пасхального святого, свечи, церковный теплый огонек, сердечный взгляд и ласковое слово. Как сладостно поют колокола, и души песнопения волнуют. Вновь златом отливают купола, и запах ладана надежду нам дарует. И заплетая солнечные косы, росою окропив весенний луг, она собой зажжет на небе звезды, и ветерком развеет твой недуг. Один глоток живительной надежды поможет, встав с колен, продолжить путь и отпустить все то, что было прежде, и, исцелив, себя не обмануть.
В стихотворении «Есть души родные, как зеркала» вы затрагиваете тему человеческих взаимоотношений. Что для вас человеческие взаимоотношения? Как христианское понимание любви и прощения помогает вам? Помогает вам видеть людей через призму вашего творчества?
Все мы ищем духовной близости. Нам всем важно встретить человека или людей, которые бы нас понимали, любили, которых мы бы любили, понимали, с которыми было, мы смотрели в одном направлении, было бы единение душ. И нам хочется таких людей, которые будут помогать нам на нашем жизненном пути, открывать этот мир и идти вместе. И это, конечно, возможно только в полном доверии, любви, принятии другого человека и прощении. И вот у меня есть строки из стихотворения «Из души родные, как зеркала». Но если тебе повстречать повезло бездонное небо, ты Богом целованный. Вот мы все ищем это бездонное небо, и если оно нам встретилось, нужно за него держаться, нужно его ценить и прощать ему все. Есть души родные, как зеркала, глубокие, как Марианская впадина. И рядом с такими сгорают дотла все страхи твои, и проходят все ссадины. Есть души манящие, словно магнит, бездонные, будто бы небо огромное. Ты чувствуешь, как растворяешься в них. Они необъятные, чуткие, томные. Обнимут, укроют, уберегут, согреют тебя в ненастную пору и в трудный момент за собой поведут, когда обессилен идти дальше в гору. Есть души, как блюдца, в них нет ничего, но разве лишь только орнамент штампованный
Но если тебе повстречать повезло бездонное небо, Богом целованный.
Чувствуете ли вы себя соавтором высших сил, когда пишете? Бывает ли ощущение, что строки вам кто-то диктует сверху?
Нет, конечно, соавтором высших сил я себя не ощущаю. Я чувствую себя проводником того, что высшие силы хотят сказать через меня, людям, миру. И отвечая на второй вопрос, конечно, часто бывает ощущение, что строки кто-то диктует. Сначала может родиться какая-то мысль и сильная эмоция, потом эта мысль обрастает другими мыслями, потом возникает поток мыслей, и ты берешь ручку, лист бумаги и пишешь, как под диктовку, то, что к тебе приходит. Вот так ко мне приходит вдохновение.
Как оставаться искренним перед Богом и читателем в эпоху, когда искренность часто высмеивается или обесценивается?
Вы знаете, мне кажется, в наше время очень большой спрос на ту самую искренность и на близость. Все мы хотим искренности, близости, доверия, любви.
Дарья, что для вас слова «Ты с судьбой своей не спори»?
Доверяй Богу, Господу нашему, и с благодарностью относись к тому, что тебе дано в этой жизни. Это одно из моих стихотворений. «Ты с судьбой своей не спори, с ней лови одну волну, чтобы не хватило хвори, чтобы не пойти ко дну, чтобы не потерять себя, чтобы не тратить много сил, чтобы жить и жизнь любя крест нести, который мил. Не кричать о том, что свят, и не бить себя во грудь, а растить тихонько сад, создавать вокруг уют, Богом данный дивный мир уберечь и сохранить, не теряя ориентир, добрые дела творить».
Да, с судьбой спорить не приходится. Это звучит как глубокое принятие всего, что посылает жизнь. Дарья, поговорим о вашем мировоззрении. Итак, не спорить с судьбой – это проявление смирения или доверия Богу?
Это, конечно, про доверие Богу и про благодарность за ту жизнь, которую мы проживаем.
А как найти грань между действием и умением вовремя отпустить ситуацию?
Интересный вопрос. У меня есть стихотворение «Несвоевременная слабость». И там есть такая строчка. Оно немножко о другом, но там такая строчка. «Судьбы свои хитросплетения я созерцаю или творю?» Вот мне кажется, мы часто задаем себе этот вопрос – и отвечу на него метафорически. Наша жизнь — это дорога. Мы идем по этой дороге и созерцаем, принимаем ту дорогу, которая нам дана. Но бывает распутье, когда мы стоим на распутье дорог, и нам приходится делать выбор. Вот в этот момент нам нужно действовать. Никто за нас выбор не сделает.
Что для вас сегодня является главным источником вдохновения и утешения, когда вокруг слишком много тревожных новостей?
У Петра Вяземского есть такое стихотворение «Любить, молиться, петь». Мне кажется, это и есть ответ на вопрос. Любить, молиться, петь — святое назначение души, тоскующей в изгнании своем. Святого таинства земное выражение, предчувствие и скорбь о чем-то неземном, предание темное о том, что было ясным, и упование того, что будет вновь, души, настроенной к созвучию с прекрасным, три вечные струны, молитва, песнь, любовь. Счастлив, кому дано познать отраду вашу, кто чашу радости и горькой скорби чашу благословлял всегда с любовью и мольбой, и песни внутренней был арфой живой. Вот мне кажется, любовь, молитва и творчество — это главные источники вдохновения и утешения в наши дни. Конечно, сейчас много тревожных новостей, и сильно переживаешь за Родину. У меня есть стихотворение, которым бы я хотела с вами поделиться о Родине. Ты осмелься свой край не измерить громким словом и пышной фразой, научись в него просто верить, как в любовь верят с первого раза. Полюби эти тихие зори, где роса, как слеза на ресницах. Полюби это русское поле, что ночами тебе будет сниться. Ты прислушайся к шепоту речки, к тихой песне березы склоненной. И пойми, здесь твое будет вечным, словно воздух весной обновленный. Не стыдись этой нежности странной к переулкам и старым скамейкам и к земле своей обетованной, что манит тебя, как чародейка. В каждом вздохе родимого края слышишь голос, зовущий остаться. Со слезами его покидая, не желаешь навечно прощаться. Ты прими эту землю как чудо, как святыню, как первое слово. Может быть, ты когда-то забудешь, но вернешься, влюбившись снова.
Дарья, если бы у вас была возможность оставить грядущим поколениям только одну строчку из всех ваших стихотворений, какая бы это была строка?
Хороший вопрос, но вариантов может быть много. Пускай сегодня будет эта строчка из стихотворения, которое я читала. «Богом данный дивный мир уберечь и сохранить». Не теряя ориентир, добрые дела творить.
Дарья, огромное спасибо за этот глубокий, чистый и исцеляющий разговор. Ваша поэзия действительно напоминает нам о вечном и помогает сохранять свет внутри. В завершение нашей встречи могли бы вы прочесть для наших слушателей одно из ваших любимых стихотворений?
Спасибо большое, Ирина. Да, я с удовольствием прочту стихотворение «За то, что разное». За то, что разное, за то, что нежное и страстное, за то, что кроткое и властное, белоснежно-белое и кроваво-красное, за то, что верное, преданное, чистое, никем не прочитано, лишь перелистано, за то, что к любви готовое, светлое, обновленное, новое, за то, что прохладное, недушное, своим лишь желанием покорное, эмоциональное, неравнодушное, неоднозначное, спорное, за то, что безумно непредсказуемо, не подлежащее, а сказуемое, и когда плавно текучее, и когда стремительно быстрое, за то, что крепкое и горькое, но проточное и чистое, за то, что в плену свободное, за то, что морозное и лучистое. Кругом равнины, а ты горная, дикая, дерзкая, непокорная, в любви своей ненасытная, из золота соловом слитая, кремом заварным пропитана, не выпита, а испита ты, доступна, но недосягаема и неисчерпаема, как полезно ископаемая, за то, что разное, 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 ты праведница грешная, и хоть люблю тебя напрасно я, но неизбежно. Ведь любить тебя – безумство прекрасное.
Дарья, что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
Я желаю любви, вдохновения, тепла сердец. Желаю искренности, желаю счастья, крепкого здоровья и, конечно, веры. Всего вам доброго и спасибо большое, что пригласили.
Любите, верьте и храните свет в своих сердцах. До новых встреч! С вами были Дарья Сулим и Ирина Васильевич.